Ян Бадевский. Корректировщик. Книга вторая. Клан когтей. Глава первая. Ненавижу собак. В прошлой жизни эти твари разорвали меня и съели заживо, так что причины для неприязни, согласитесь, имеются. А в захолустных городках бродячие псы по осени сбиваются в стаи, рыщут по улицам и нападают на прохожих. Злость и голод — вот что ими движет. Эти стаи реально опасны, тем более для одиночек и маленьких детей. Мальчику на вид было лет 5. Ума не приложу, что делать пареньку дошкольного возраста у заброшенной стройки на окраине города. В дождь и слякоть. Из детсада сбежал, что ли. Ноябрь уже вступил в законные права. Мерзкое время года, почти зима. Голые ветки деревьев, лютая стужа, мрак и депрессия. Холодный ветер в подворотнях. Скалистые берега Байкала покрылись льдом. С карнизов и водосточных труб свисают сосульки. Стройку я выбрал в качестве полигона для оттачивания стихийных техник. Чтобы никому не мешать, заказал у одного умельца артефакты гашения, которые можно настраивать под любой класс. Разложил исчерченные письменами и клавишами диски по вершинам воображаемого квадрата и накрыл стройку непроницаемым для посторонних глаз куполом. Гаситель удовольствия дорогое, но потраченных денег я не жалею, потому что артефакты держат звуки, выстраивают ложные изображения и поглощают вспышки энергии во время тренировок. Ну и обеспечивают дополнительную маскировку на астральном плане. Блокаду я снял в 8 утра. Аккуратно упаковал тонфы в эксклюзивно пошитый чехол, натянул перчатки Митинки и уже собрался идти домой, как вдруг до моего слуха донесся яростный лай. Стая. Особи 5-6, не меньше. Звуки доносятся со стороны заброшенного кладбища, мимо которого я пробегал час назад. В кромешной тьме пробегал. До рассвета еще целых 17 минут. Ночь и раннее утро в Монашенске — время макабра. Пьянки и поножовщина на кухнях разваливающихся одноподъездных пятиэтажек, дуэли и разборки в темных дворах, необъяснимые и неадекватные поступки алканавтов со стажем, попадающие в криминальную хронику голоса Катуни. И, разумеется, псы. Ладно, обогну это сборище. Есть кружной путь. Заклинув в кафешку барин, отведаю Русиана, перекинусь парой слов с дядей Федей. И тут до моего слуха доносится крик. Детский. Это уже совсем никуда не годится. Врубив дополнительное ускорение, я метнулся вдоль предрассветной улицы Мартынова. Фонари смазались, срослись в две световых полосы. Угол кладбища. Покосившийся металлический забор, могучая туша старого дуба, контуры замшелых надгробий. Недавно выпал и растаял снег, так что под забором сохранилась забрызганная грязью обледенелая масса. На рассвете реальность видится монохромной и зыбкой. Мальчишка жмется спиной к дубу. Его обступила шестерка вызверившихся бродячих псов, яростно рычащих, лающих и готовых атаковать. Ребенок завернут в дутую зимнюю куртку, шарф и утепленные штаны. Ботинки добротные, на голове вязаная шапка и капюшон. Глазенки затравленно зыркают в поисках пути к отступлению. Вот только некуда отступать. Да и слаб человеческий детеныш перед лицом одичавшей природы. Псы бродячие, беспородные, готовые рвать и убивать. Знаете, собаки — это ведь потомки волков. Пока мы их кормим, все в порядке. Хотите увидеть истинную сущность псов? Выгоняйте их из дома, не подкладывайте в миску корм. Очень скоро звери начнут рыскать по помойкам, лезть к случайным прохожим, затем собьются в стаи, будут бросаться на велосипедистов и проезжающие по дорогам машины, а потом дойдет и до открытых столкновений. Загрызть ребенка проще, чем уйти в леса и пройти естественный отбор, сражаясь с волками, рысями и медведями. Да и зайцы слишком резвые для тех, кто привык к миске. Не понимаю тех, кто заводит домашних животных, а потом вышвыривает на улицу. Безответственность. И лень коммунальщиков, которые должны отлавливать весь этот сброд. Самую наглую псину, бросившуюся на мальчуга на первой, сносит незримым ударом и впечатывает в асфальт. Хруст, виск, жалобное поскуливание. Помесь овчарки и хаски вспыхивает, так и не добравшись до горла паренька, молниеносно превращается в прах. Да, ярость у меня на должном уровне. Растем помаленьку. Остальных дворняк я буквально вымел с перекрестка вихреворотом. Могучий поток перенес животных через ограду и, переломав им по дороге все кости, расшвырял по могилам. Да, неаккуратно, зато эффективно. Мальчишка толком не сообразил, что происходит. А когда сообразил, отшатнулся от меня с непередаваемым ужасом, вжался в ствол дерева, выставил палку, которую, оказывается, держал все это время в руках. «Вот вам и благодарность». «С тобой все в порядке?» — тихо произнес я. «Не бойся».
«Я и не боюсь», — буркнул малыш. «Ты одаренный?»
«Есть немного». Слева от нас захрипела собака, которую воздушным ударом приложила об асфальт. Во время разговора я старался отвлечь мальчишку от неприглядного зрелища. «Ты где живешь вообще? Зачем к кладбищу пошел?» Мальчик насупился. Ответил не сразу.
«Я из сада сбежал».
Приблизившись к нему, я присел на корточки, внимательно посмотрел в испуганные глазенки и понял, что ребенок помаленьку выходит из ступора. «Зачем?»
«Мне там не нравится», — выдал паренек. «Я маме говорил, что обижают. Она не слушает».
«А папа?»
«Нету его».
«Ладно, свернем тему». «Чаю хочешь?» Перехватив удивленный взгляд, добавляю. «С пирожными».
«Вижу, что хочет». «Нельзя идти с незнакомыми людьми, если они зовут на чай», — уверенно заявил мой юный собеседник. «Мама так говорила».
«Правильно говорила», — соглашаюсь с железобетонным аргументом. «Тогда давай к маме отведу.
Я и сам справлюсь».
«А если собаки опять нападут?»
«Крыть нечем».
Спасенный отлипает от дерева, и мы топаем дальше по улице Мартынова к центру города. Палку, несостоявшийся собачий корм, выбросил. «Как тебя зовут?»
«Дима».
«А меня Сергей».
«Ты же китаец».
Остается лишь тяжко вздохнуть. Японец. В Монашенске я не сильно выделяюсь. Тут много бурятов и китайцев, так что к кускоглазым местные жители привыкли. Еще туристы приезжают, в том числе из Сюгуната. Правда, меня на улицах почти никто не видит. Во-первых, я большую часть времени сижу дома или тренируюсь на свежем воздухе, точнее, на безлюдной стройке. Во-вторых, предпочитаю прогуливаться поздним вечером или ранним утром. В-третьих, нигде не работаю, не учусь. В городе нет друзей и родственников. Еду заказываю через онлайн-сервисы. Изредка заглядываю в кафешки. Чутье подсказало, что раненый пес околел. «А что с садиком не так?» — интересуюсь у Димы. Начинает светать. Гаснут фонари. Прохожих становится больше. Впрочем, от ощущения пустынности я отделаться никак не могу. Даже Горно-Алтайск видится мне мегаполисом в сравнении с этим захолустьем.
«Днем спать нужно», — начинает перечислять Дима. «Воспитательница злая. Кормят плохо, мама лучше готовить умеет. А еще у нас есть мальчик один, Максим, он одаренный, как и ты».
«Правда?» — заинтересовался я.
«Он маг земли», — сообщил Дима. «Постоянно мои замки в песочнице разрушает».
Разделение одаренных и обычных детей начинается с первого класса младшей школы. В садиках все учатся вместе, что, как мне кажется, пережиток старины.
«И ты сбежать решил?» — Дима утвердительно кивает.
«А про маму не подумал? Она ведь волнуется за тебя. Сейчас ей из садика позвонят, скажут, что ты не пришел. А если бы те собаки тебя загрызли?
У меня была палка».
Тяжело вздыхаю. «Не делай так больше.
Ладно. А тот песик, он умер?
Неудобный вопрос. Песик сейчас отобедал бы твоей рукой, свободолюбивый мальчик Дима. Или ногой. С превеликим удовольствием, как мне кажется.
Умер. Факт приходится признать. Хорошо, что не мучился.
Мы сворачиваем с Мартынова на Тимирязевский бульвар, одно из моих любимых мест в городе. Осенью бульвар выглядит круто. Два ряда пожелтевших и покрасневших деревьев, деревянные лавочки с чугунными ножками, светящиеся шары на алюминиевых опорах и нескончаемый шорох, сопровождающий шаги. Вы уже поняли, что дворник в Монашенске — редкий зверь. Дима жил в квартале от меня, прямо за кинотеатром, который закрыли на ремонт лет 5 назад, и с тех пор, как говорят старожилы, ни разу не открывали. Чуть дальше раскинулся городской парк с проржавевшими и отключенными каруселями. Когда с озера дует холодный ветер, слышится звон цепей, на которых висят пластиковые кресла. Унылое запустение. Депрессия. Туристов городские достопримечательности не интересуют. Им подавай палатки, прогулки на катерах, песни у костра и шашлыки с барбекю. А еще к нам заглядывают паломники, вымирающий вид, что повышает их ценность. Мы остановились рядом с таунхаусом на две семьи. Кубик с плоской крышей, остекленными лоджиями и раздельными входами был обнесен красным забором из металлопрофиля. Листы, аккуратно вписанные в проемы между кирпичными столбиками. Похоже, Дима относился не к самой бедной городской семье. И это при том, что он рос без отца. Квартал выглядел вполне узнаваемо. Я забредал сюда пару раз во время прогулок, хотя и не задерживался надолго. Несколько улиц, застроенных типовыми семейными таунхаусами, одноподъездными кубиками и частными особняками зажиточных горожан. Здесь, кстати, и пара-тройка аристократических родов обосновалась. Один из самых престижных районов города. Аккуратный, вылизанный и скучный. Зато здесь нет бродячих собак, а дома охраняются артефактами и сигнализацией. К массивной калитке вела дорожка, вымощенная тротуарной плиткой. Перед забором росли молодые туи. Не сомневаюсь, что летом промерзшая земля трансформируется в шикарную клумбу, за которой будут любовно ухаживать. Чтобы вы понимали, наш городок стоит в сейсмически активном районе. Неподалеку находится устье реки Бургузин, а еще дальше — граница с Монголией и, разумеется, горы. У монголов постоянно происходят землетрясения. Мне рассказывали, что весной, в мае месяце, сейсмологи зафиксировали аж 16 толчков. Отдавалось и у нас, причем с магнитудой в 5-6 баллов. Это ощутимо, уж поверьте. Нынешней осенью меня пару раз тряхнуло на 4 баллах во время утренней пробежки. Я даже малость струхнул, хотя у Сергея, моего носителя, японские корни. Всему виной байкальская рифтовая зона. В общем, все дома в округе имеют высокие основания, а новые постройки оснащены роликовыми амортизаторами. Вы видите, как эти штуки качаются во время толчков. Так что крыльцо в таунхаусе было высоким, и я сразу заметил маму спасенного мальчика. На нас с беспокойством смотрела молодая женщина лет 27. Довольно симпатичная, но со следами усталости на лице. Мать Димы выбежала на крыльцо в спортивных штанах и кофте, сжимая в одной руке смартфон. Приветливо махнув рукой, я сказал пареньку: «Беги, мама ждет».
«А ты? Зайдешь к нам в гости?»
«Спешу», — соврал я. «Как-нибудь в другой раз». И тут же направился прочь из престижного квартала, не позволяя вступить с собой в дальнейший диалог. Помочь ребенку — это одно. Заводить лишние знакомства? Нет, это мне совершенно ни к чему. Чем меньше обо мне знают жители города, тем лучше. Вернувшись к кладбищу, я разыскал трупы собак и последовательно сжег их пламенеющей яростью. К счастью, из-за лютого холода прохожих на перекрестке не наблюдалось. Если повезет, никто не прицепится и не станет мне читать лекции по поводу отношения к лучшим друзьям человека. Гостиница, в которой я поселился, опустела еще несколько недель назад. Ноябрь — глухое время для туристов. Холодные дожди чередуются с мокрым снегом, гололедом и краткосрочными оттепелями, с сопутствующей грязью и слякотью под ногами. А вот в декабре-январе начнут подтягиваться любители зимних видов спорта. Покатушки на снегоходах, горные лыжи и прочие сноуборды. Соответственно, у хозяев гостевых домов появятся шансы заполучить пару-тройку путешественников. В этом мире Китай и Монголия были единой страной, необъятной, бедной и впавшей в вассальную зависимость от сёгуната. Японские владыки получили в свое распоряжение обширную территорию с ресурсами и установили жесткий контроль рождаемости. Так что 2 миллиардов к 30-му году не получилось. Даже до 700 миллионов китайцы не дотягивают. А все почему? Для добычи ископаемых при современном уровне технологий много людей не нужно, а мусора и загрязнений получается меньше. Профит? Сами понимаете, я здорово удивился посетителю, дожидавшемуся меня на ресепшене. Не просто удивился. Внутри все похолодело от страха. Несколько долгих мгновений мы изучали друг друга, я и паломник с обветренным от долгих странствий лицом. На нем была черная хламида, похожая на рясу. Поверх хламиды длинное потертое пальто, густая нечесанная борода с проседью, шапка-ушанка, внимательный взгляд водянистых серых глаз. Выглядывающие из-под рясы носки запыленных армейских ботинок. Возраст мужика я затруднялся определить. Если он и был стариком, то весьма крепким, выносливым. Рядом с кожаным креслом, в которое усадили паломника, расположился здоровенный рюкзак землистого цвета. Не моя тактическая лажа, а нечто суровое, на шнурках, проверенное пространством и временем. «Я говорила, что вы не принимаете визитеров. Оксана, наш бессменный администратор, виновато развела руками. Не слушает?» С Оксаной у нас особые отношения. Денежные. Хозяин гостевого дома платит ей гроши за ничего не делание на первом этаже пустующего комплекса. Я набрасываю приличную сумму сверху. Именно поэтому амбициозная студентка-заочница не уходит в закат. Ее обязанности просты, как апельсин. Отшивать гостей, ищущих встречи со мной, рассказывать мне о новых постояльцах. Тем, кто особо настаивает на встрече, говорить, что я съехал или давно здесь не появлялся. И затрудняться с ответом, если некто попросит описать мою внешность, привычки, график приходов-уходов. А еще мы пару раз переспали. Ладно, больше, чем пару. Но это к делу не относится.
«Кто вы?» Я мрачно уставился на мужика. Вместо ответа паломник подбросил в воздух маленький предмет. Я инстинктивно выхватил из воздуха спичечный коробок. Паломник криво усмехнулся. «Все в порядке», — успокоил я девушку. «У нас назначена встреча». Оксана кивнула с явным облегчением. Администратор выглядела эффектно и в постели была той еще штучкой. Разница в возрасте у нас небольшая, всего 3 года. Могут ли возникнуть серьезные отношения? По мнению Оксаны, да, могут. Я так не считаю. Слишком много меркантильности и банальные жизненные ориентиры. Добыть теплую руководящую должность, удачно выскочить замуж, связать благоверного детьми. Образование, карьера, ежегодный отдых в правильных местах. Что касается меня, не уверен, что я задержусь в этом городке надолго. «Прошу следовать за мной», — обратился я к паломнику. Тот молча поднялся и взвалил на плечи рюкзак. «Знаете, увидев рясу, я здорово струхнул. Понятно, что в окрестностях города куча монастырей, и пилигримы в здешних краях не редкость. Вот только у меня выработалась стойкая неприязнь к рясам, сутанам и прочим атрибутам высокой духовности. Подозреваю, что если бы я увидел на шее визитера цепочку с амулетом в виде весов, то молниеносно ударил бы чакрой или полосой жара вдруг прокатило бы». Сомнения развеяли 2 вещи. Знакомые четки на запястье мужика и брошенный мне спичечный коробок. Мы поднялись по лестнице на 2-й этаж. Пытливый взгляд Оксаны, казалось, способен прожечь дыру на моей спине. Еще бы, к нелюдимому азиатскому малолетке, сорящему деньгами направо и налево, заявляется религиозный фанатик, которому уж точно за 50. Что у нас общего? Пилигрим, кстати, не японец. Наружность европейская, ближе к славянской. Хрен разберешь. Приложив чип-карту к считывающему устройству, я дождался характерного щелчка и лишь после этого толкнул дверь. Гостя пропустил вперед,
Едва дверь захлопнулась и загорелся красный огонек, посетитель исчез. Буквально растворился в воздухе. Дерьмо какое. Навыки корректировщиков я побаиваюсь использовать слишком часто. За мной еще могут следить церковники. Врубаю чутье. Пилигрим здесь, я чувствую это. Никакой агрессии, ровный эмоциональный фон, словно передо мной не человек, а зомби какой-нибудь. «Эй!» — тихо обращаюсь к пустоте гостиной. «Это проверка, да?» Ответа нет. Думаю, он мог бы меня убить, как котенка. Но пространство комнаты недвижимо. Очередное свидетельство того, что я прав насчет личности Пилигрима. «За мной охотятся», — говорю я. «Нельзя пользоваться такими техниками». Молчание. А потом квартиру накрывает тишиной. Абсолютной тишиной на всех планах реальности. Ни мыслей, ни астрального восприятия, ни даже тусклого ноябрьского света, сочащегося через стекло. Как будто улицу, город, небо и все остальное выключили. Квадрат тьмы. Так теперь выглядит мое панорамное окно. И тут же начали происходить странные вещи. Мой смарт-браслет ожил и стал прозваниваться на виртуальный номер планшета, который до сих пор лежал на тумбочке и спокойно заряжался. В раковине активировался сенсор подачи воды, горячая струя ударила в мойку, забормотал телевизор, на экране с бешеной скоростью начали переключаться каналы. «Цифрокор!» — вырвалось у меня. «Нет, не так. Цифрокор!» На запредельном для меня уровне. Я даже представить себе не мог, что одаренные способны манипулировать техникой, словно дирижер оркестром. С ума сойти. Это происходит в моем гостиничном номере. В следующую секунду мне пришлось выставить ментальный блок. Кто-то попытался вломиться в мое подсознание и подчинить своей воле. Уберегла броня, вынесенная из прежнего мира способность боевых волхвов. Нечто чудовищное врубилось в незримую оболочку, и едва не прорвало ее. Больше эфира. Еще больше. Стоп. Я отгородился от Пилигрима непрошибаемой стеной и лишь после этого немного успокоился. Меня не превратят в марионетку. Уже хорошо. Где же ты, родной? А, насрать. Врубаю телезрение на астральном плане и обнаруживаю гостя в дальнем углу на стыке окна и стены со свихнувшимся телеком. Скрестив руки на груди, мужик смотрит прямо мне в глаза. Он знает, что я его обнаружил.
«Я позволил тебе это сделать», — раздается спокойный голос Пилигрима.
И тут же все прекратилось. Успокоились гаджеты и бытовая техника, перестала течь вода из крана, развеялась ментальная атака. Схлынула законная тьма. Я тут же свернул все свои техники, кроме ментальной брони, и вернулся в обычное комнатное пространство. Визитер проявил себя. Я увидел его нормальным зрением.
«Ты кое-что умеешь?» Пилигрим взглянул на меня оценивающе. «Удивительно».
«Такеши-сан», я слегка поклонился мужчине в рясе, «рад, что вы откликнулись на мой зов». Как я уже сказал, в нем не было ничего японского. Средний рост, незапоминающееся европейское лицо — впрочем, это ни о чем не говорит. Корректировщики высоких рангов с легкостью меняют облик, документы, привычки и личную историю. Граждане мира, свободные и непредсказуемые. Я помню день, когда от этого человека вернулся фамильяр с ответным посланием. Всего два слова. «Жди здесь». Без подписи, указания сроков, подробных инструкций. И я терпеливо дожидался своего будущего учителя, понимая, что Такеши Харада может прилететь из любой точки планеты.
«Сергей Друцкий». Корректировщик попробовал мою фамилию на вкус и остался недоволен. «Думаешь, хорошо спрятался? Уверен, что хочешь стать моим учеником?»
«Да». Я выдержал его взгляд. «А еще хочу узнать правду о родителях, найти их убийц, понять, что произошло».
«Зачем тебе это?»
«Я отомщу». Такеши Харада покачал головой.
«В тебе нет ярости, Кенмори, или как там тебя назвали в последнем аэропорту. Ты умнее, чем хочешь казаться.
«Мы оба понимаем, что меня будут искать», — пожал я плечами. «Уже ищут».
«Ты хочешь выжить?» «Вопрос в том, готов ли ты пойти еще дальше, стереть свою личность, превратиться в шепот ветра и дыхание ночи. Путь, на который ты встаешь, выбросит тебя из потока времени».
Ритуальные фразы произнесены. Фразы, связывающие учителя и ученика. «Я никто. Пыль на обочине». Продолжаю смотреть ему в глаза.
«Везде и нигде», — с легкой улыбкой завершает сделку Харада. «Твой путь ведет в никуда».
Складываю ладони на уровне груди и кланяюсь. «Хватит пафоса». Пилигрим сбрасывает рюкзак и прислоняет его к стене. «У нас уговор. Я обучаю тебя всему, что знаю сам. Ты восстанавливаешь мое членство в клане. Есть одна загвоздка».
«Какая?»
«Нет больше клана Когтей», — ухмыляется мой наставник. «Ты последний представитель рода. Честно, я бы не стал возиться с тобой, но почему-то наши общие враги решили заняться даже бывшими когтями. В общем, на нас только ленивый не охотится».
«Так себе новости».
«Есть о чем потолковать», — замечает сенсей, сняв пальто и бросив мне в руки. «Приготовь нам поесть, а я в душ».
«Проза жизни». Я двинулся к шкафу, чтобы повесить пальто.